Глава первая. Новый Орлеан. Энн. Я крепко зажмурилась, успев разглядеть следом О и В. А затем все же пересилила себя и дочитала до конца. Новый Орлеан. «Свиной чертополох!» — выругалась я, и, потупившись от осуждающего прищура многодетной мамы за соседним столиком, нечаянно смахнула локтем костяные кубики с рунами, вырезанными на каждой из граней. Они рассыпались по бледной коралловой плитке, привлекая ко мне нежеланное внимание. «Ладно», — истерически посмеиваясь, я с головы нырнула под стол, судорожно сгребая руны. «Простите меня, сами знаете, как я психую, когда нервничаю. Да к тому же это простуда. Небесная карма не иначе. Давайте поговорим по-хорошему, идет?» Я выковырнула ногтем последний кубик, закатившийся в выемку между стеной и поцарапанным стулом, и вернулась на место. Осторожно оглянувшись на посетителей кафе, я немного расслабилась. Все были заняты изучением здешнего меню. Чувство тотального одиночества немного убавилось. Кажется, в этом месте собралось немало безумцев, которых прекрасные вафли интересовали больше, чем происходящее за окном. А происходила там нехилая чертовщина. От ветра деревья пригибались к самой земле. На фоне этого обычное штормовое предупреждение, переданное по радио, звучало наивно. Небо заволакивала темная туча, будто кто-то уронил на небосвод чернильную кляксу. Она уже расползлась вширь так, что, прильнув горячим лбом к стеклу, я так и не смогла разглядеть ее края. Бесформенный черный хаос, проглотивший солнце и пытающийся разродиться дождем. Туча пульсировала, чего-то выжидая. Даря людям надежду успеть добраться до дома. И я разделила бы с ними это стремление, если бы только у меня тоже был дом. Вместо этого я втянула голову в шарф и, уткнувшись в него заложенным носом, стала перебирать пальцами жемчужные бусы, успокаиваясь. Я никогда не верила в сказки. Как бы парадоксально это ни звучало из уст ведьмы, в чьем рюкзаке губная помада уживалась с гадальными картами, а проездной на метро прилип к свече сердцевины из мыши. Жуткие, правдоподобные темные сказки братьев Гримм больше всего напоминали истинную магию, из которой испокон веков сплеталось наше существование. Волшебство в этой книге соседствовало с вкраплениями крови на страницах. Волшебство ограничилось тем же и в Ковине. Именно поэтому у каждого из нас находилась любимая сказка братьев Гримм. Но если моя семья предпочитала Гензель и Гретель или милого Роланда, то Джулиан всегда выбирал сказку о 12 братьях, несчастных принцах, приговоренных к смерти после рождения их долгожданной сестры. И велел король выстругать 12 гробов для каждого из своих сыновей, коль понесет ему королева желанную дочь, которая унаследует все его королевство. Я никогда не верила в сказки. Так почему же вдруг оказалась в одной из них? «Еще раз», — вздохнула я и, прикрыв глаза, встряхнула пригоршню костей. «Ну же!» «Ты всегда должна быть там, где велят быть руны. Они молвят голосом духов, а духи всегда видят больше. Ведь полная картина открывается только тем, кто смотрит на нее сверху». Руны посыпались в небрежном броске, задевая пустые тарелки, а затем сошлись в старые треклятые вязи. «Наутис, Иса, Вуньо. Новый Орлеан». «Да я уже 2 месяца здесь торчу, черт возьми! Значит, моя судьба — умереть, смотря на французский квартал?» — воскликнула я, откидываясь назад так, что ударилась затылком о спинку дивана. «Вы правда не понимаете, глупые костяшки? Он уже близко. Джулиан придет за мной. Мне нужно знать, куда бежать дальше. Где будет безопасно? Что, неужели нигде? Вы принципиально меня не слушаете? Да, я не Рэйчел, которая могла договориться даже с табуреткой, но... умоляю!» Я стиснула пальцы и стукнула кулаком по столу. В Стряска подбросила кубики на несколько сантиметров, но даже закрутившись в воздухе, они все равно приземлились так же. «Новый Орлеан», — со вздохом прочитала я в сотый раз.
«Никогда не выбирай место самостоятельно, поняла? Всегда слушайся рун. Поклянись, что и шага без них не сделаешь, Одри».
«Благо нарушать клятвы — моя коронная фишка». «Прости, Рэйчел, но семейные традиции и ожидания чуда не спасут меня от смерти», — прошептала я, стряхнув руны в мешочек, кинула его в сумку поверх носовых платков и дорожных карт. «Теперь моя судьба — исключительно моя личная прерогатива. И, пожалуй, я давно мечтала побывать в...»
«Наличная или кредитка?»
Я передернулась, поднимая взгляд на мужчину в фартуке и с проседью в волосах, который стоял прямо передо мной. Он смерил подозрительным взглядом сначала меня, а затем мои сумки, сложенные под стулом. Заметив, что женщины и шестеро ее чад пересели от меня в другой конец зала, я поняла, что мой диалог с неодушевленными предметами мог быть воспринят неоднозначно. «Я не сумасшедшая», — тут же попыталась оправдаться я. «Просто трудный день выдался». Официант нахмурился и развел руками, кивая в сторону окна.
«Дело не в этом. Мы закрываем кассу. Через 15 минут мы должны бы закрыть кафе, но из-за шторма мы открыты до тех пор, пока на улице не станет безопасно. Посетители могут переждать здесь, только счет нужно оплатить сейчас».
Я замешкалась и демонстративно похлопала по карманам, подавляя панику, которую уже давно разучилась испытывать. В этот раз ситуацию усугубляло вовсе не мое безденежье, а стоящий снаружи гул от раскатов грома. Ветви деревьев безжалостно хлестали по крыше. «На улице прямо шекспировская буря», — нервно хихикнула я, пытаясь разрядить обстановку. «Отпуст, все дьяволы сюда слетелись. Похоже ведь, правда?»
«Да»,
— сухо кивнул официант и, сложив руки на груди, нетерпеливо кашлянул.
«Знаете, моя коллега Маргарет заметила, что вы сидите в нашем кафе уже 8 часов. У вас точно есть деньги?»
«Есть, просто я подхватила какую-то заразу. Сопли затопили мозг, и я плохо соображаю», — сказала я полуправду. «У меня есть деньги. Уж на такое-то. Я съела всего ничего».
3 порции жареного картофеля, отбивные, салат с карписами, салат с уткой, томатный суп и ромовые брауни с вафлями. Ах да, еще молочный коктейль из шоколадного печенья».
Отчеканил мужчина, и его рот скривился в дежурной улыбке.
«Отличный выбор, кстати. Так наличные или кредитка? Что выбираете? Может, полицию?»
«Кредитку», — выпалила я, лишь услышав последнее слово, и быстро достала из рюкзака чью-то старую банковскую карту, давно заблокированную владельцем. Официант облегченно выдохнул.
«Славно, принесу терминал».
По коже побежали мурашки.
«Ад действительно пуст, сестренка. Я не оставил ни одного беса скучать в том унылом месте. Ты-то должна это знать. Мы ведь оба оттуда родом».
Грудную клетку сдавило. Я схватилась за шарф, оттягивая его, будто дышать мне мешал он, а не голос брата в голове, который мне не доводилось слышать уже много лет. Я тревожно оглянулась, но кроме многодетной семьи и еще нескольких зевак, в кафе уже никого не было. После пережитого Орлеаном урагана Катрина большинство жителей бежали домой при любом признаке непогоды. Мало кому могла понравиться мысль встретить потенциальную смерть в низкопробной забегаловке. Мне она не нравилась в том числе. Пока официант отсоединял терминал, я бросила отчаянный взгляд на бурю за окном. Выбор без выбора. Вот что это было.
«Кристиан, мы горим! Пожар!»
Раньше это требовало больше времени и сосредоточия, но теперь элементарный щелчок пальцами. Впрочем, раньше во мне и ярости было меньше. Теперь же она пылала, как самый высокий костер Инквизиции. Точь-точь такой всколыхнул кухню кафе. когда я ударила ладонью по грязной поверхности стола и шепнула «Фиху!». Официант ахнул и, выронив терминал, бросился на помощь повару, на бегу хватая кувшин с ледяным лимонадом. Я же подняла рюкзак, закинула за спину футляр со скрипкой и незаметно покинула кафе, выбежав навстречу шторму.
«И великие обеты в огне страстей сгорают, как солома».
У меня перехватило дыхание от потока воздуха, ударившего в лицо, и я закуталась плотнее в шарф. Холод из-за надвигающегося дождя, странный в это время года, остудил меня. Ноги подкашивались от слабости. Но я быстро преодолела несколько улиц, стараясь не приближаться к раскачивающимся столбам, чтобы мое бегство не закончилось под одним из них. Пройдя еще квартал по пустому подземному переходу, я окончательно выбилась из сил и, выплевывая мокроту, скопившуюся в легких, сползла на асфальт по каменному ограждению. Деньги. Мне нужны деньги. А затем транспорт и новый город, чтобы оказаться как можно дальше отсюда. Звучит легко. Вот только сейчас я была не только слаба, чувствуя себя совершенно больной, но и одинока, в худшем смысле этого слова. Одиночество для вора — приговор. Десятки безлюдных скверов, а значит и отсутствие тех, кого можно обокрасть.
«Штрудель, штрудель...»
«Сосредоточься. Дело. Сначала дело. Штрудель потом. Я люблю гром. Я люблю гром. Нет, я ненавижу гром. Пожалуйста, тише!» Прошло почти полчаса, пока я пряталась за ограждением и вслушивалась в ругань ветра, когда мимо проскочил живой человек. Я приподнялась и, выглянув из-за уродливой каргульи, рассмотрела высокий силуэт. Мужчина в бежевой куртке пересекал парк размашистыми шагами. В какой-то момент незнакомец остановился. Тучи вновь взорвались. И он буквально осел, съежившись в комок и обхватив голову руками. Он заткнул уши и не двигался, пока все вокруг не смолкло. А затем выпрямился и, достав из кармана нечто круглое и бронзовое, похожее на компас, или часы, невозмутимо продолжил свой путь. Стараясь не кашлять, я двинулась следом.
«Голова раскалывается», —
ворчал он, но я смогла разобрать лишь небольшую часть из его ворчания, держась на безопасной дистанции.
«Пятая авеню, третий дом. Пятая авеню, третий дом».
То оказался юноша. Он шел и крутил в руках свой талисман. Видимо, это действовало на него успокаивающе, потому что при следующем раскате грома он только вздрогнул, но, справившись с дрожью, ускорил шаг. Дойдя до сквера, тянущегося вдоль берега реки, юноша остановился у скелета металлической конструкции, в обычное время представляющей палатку, где торговали каким-нибудь псевдомагическим барахлом из коллекции псевдожрицы Вуду. Новый Орлеан никогда не спал, но сегодняшний вечер стал исключением. Передо мной стоял единственный человек, как минимум в целом районе, кто не бежал от бури. Он выглядел воодушевленно, постоянно оглядывался по сторонам и поправлял волосы, которые трепал ветер. Темные непослушные кудри — единственное, что я могла разглядеть с такого расстояния. Ищущий что-то и, возможно, сумасшедший, судя по тому полубреду, что доносил до меня ветер, единственная потенциальная жертва, от кошелька которой зависела моя жизнь. Дурить таких проще, чем отобрать конфету у ребенка.
«Мы же договаривались, что перенесем встречу на завтра. Не слышал, что передают по всем каналам. Тебе жизнь не мила?»
Я прильнула к стене, ограждающей мостовую, с любопытством наблюдая за темнокожим мужчиной, который вышел из тени церковного собора, опираясь на дубовую трость. Его шею охватывал гладкий стальной обруч, с которого свисали маленькие черепа грызунов. Я никогда не сталкивалась с представителями Вуду, но внутреннее чутье подсказывало, что, пожалуй, впервые за время своих скитаний я повстречала кого-то, с кем у меня бы нашлись общие темы для беседы. Это же чутье подсказало, что ссохшийся человеческий череп на рукояти его элегантной трости отнюдь не искусственный.
«Хорошо, я вышел проверить, не настолько ли ты кретин, что все равно припрешься».
Рявкнул ведьмак, и юноша ответил что-то, чего я не расслышала. Но это заставило ведьмака рассмеяться.
«Так у тебя нет постановления? Никакого перевода в Новый Орлеан из Берлингтона? Проклятый лгун! Здесь ты просто турист! В Луизиане у тебя нет прав, так что не смей их качать. За этим рекомендую вернуться в Вермонт».
«Мне правда очень нужно знать», —
взмолился юноша, беспокойно почесывая и крепко сжимая в кулаке округлый предмет.
«Это важно!»
«Это то, что важно тебе. Нам — нет. Ритуалы, происходящие несанкционированно у вас перед носом, не могут быть чем-то неважным». «С чего ты взял, что речь идет о ритуалах?» «Не притворяйтесь, вы ведь видели вырезанные на них знаки. Эти увечья. Не нужно быть семи пядей во лбу, чтобы отличить зверскую бесчеловечность от сатанизма. Вдруг это не подражательство, а эпидемия, которая скоро распространится дальше, на соседние города. Неужели вам не жалко детей?»
Молния разрезала черные тучи, из-за которых город погрузился в ночь раньше назначенного часа. Юноша вздрогнул и, прижав бронзовую вещь к груди, глубоко вдохнул разреженный воздух. Темнокожий колдун угрюмо раздумывал, постукивая тростью о землю.
«Брось, мне нечего тебе рассказать. Мы пребываем в таком же неведении. Лучше обратись к ведьмам Берлингтона. В нашем городе их нет. Одна да найдется. Ищи тщательнее. В крайнем случае попроси помощи у Ковина Шамплейн. В конце концов, территория по периметру озера — их угодья. Им и разбираться с проблемами, которые на ней возникают».
«Шамп... Погодите, что? Озеро не относится ни к одному Ковину. Иначе я бы знал».
«Ах да, сколько тебе было, когда этот Ковин почти исчез? Лет 18. Вступительные экзамены, выпускной, подростковые угри. Совсем сопляк».
«Если он исчез, то как я попрошу у него помощи?»
«Ты невнимателен, мой друг. Я сказал «почти» перед «исчез». Иногда одно крошечное слово меняет все».
Гром оглушил меня, как и услышанное. Я была готова поклясться, что темнокожий колдун в ожерелье повернулся и посмотрел прямо на меня. Я тут же юркнула назад за ограждение. От предчувствия разоблачения защемило под ложечкой. Я влипла. Так мухоловка ловит насекомое. Затем растение переваривает его и глотает. Но колдун не спешил выдавать меня своему собеседнику. Возможно, мне просто померещилось. Или...
«Ковин Шамплейн»,
— повторил юноша задумчиво, смакуя название на языке.
«Запомню. Что-то еще? Хоть что-нибудь?»
Ведьмак хмыкнул и, немного помедлив, наклонился к нему. Я не расслышала, о чем он говорил, и даже не пыталась. Каждый раз стоило кому-то упомянуть мой дом, как я будто получала обухом по голове. В такие моменты все остальное уходило на задний план. Мысли спутались, как клубок ниток после кошачьих когтей.
«Он грань хотел стереть меж тем, чем был и чем казался».
Голос брата в голове, отрезвляющее напоминание, что необходимо взять себя в руки. Эти слова из любимой пьесы, его издевательство надо мной, приводящее в чувство. Шмыгая носом, я попыталась вспомнить хоть один из своих волшебных трюков, на которые бы мне хватило сил в таком состоянии. В отчаянии, взглянув на мостовую, я вдруг увидела, что юноша и колдун прощаются. Впрочем, разок сыграть по старинке иногда тоже приятно. «Извините, господа, я переехала сюда всего пару недель назад из Лондона. До сих пор такая путаница с этими указателями. Плутаю здесь уже полчаса. Не подскажете, где поблизости можно поймать такси?» Сбивчивая болтовня с фальшивым британским акцентом лилась из меня, заменяя ливень, который никак не хотел начинаться. Я заторопилась к мужчинам и, не дожидаясь, пока кто-нибудь из них осознает смысл моей тирады, позволила ноге запнуться за выступ брусчатки. Надо сказать, без особых проблем, потому что ноги меня и так не держали. Оттолкнув колдуна футляром со скрипкой и ухватившись за локоть юноши, я выдернула его руку из кармана куртки, в которой он поспешил спрятать свой бронзовый талисман. «Ох, простите, ради бога, мне что-то не здоровится в последнее время», — затараторила я и, вновь покачнувшись, уцепилась за ворот его рубашки. Другая рука скользнула вниз по его твердой груди ко внутренним швам куртки. Растерянно заморгав, юноша лишь на секунду придержал меня, а затем отшатнулся, будто притронувшись к чему-то мерзкому. Такая реакция оскорбила бы меня, если бы не грандиозный успех. Пальцы нашли, что искали. Обчистить с помощью особой ловкости рук за 1,5 минуты — тоже своеобразная магия.
«Вам следует обойти собор. Впереди будет перекресток, а там и остановка такси», —
сказал колдун, давая оцепеневшему юноше время оправиться после нежелательного контакта.
«Поторопитесь, буря явно дает вам шанс».
Он улыбнулся. Я едва нашла силы, чтобы не упасть в обморок, а улыбнуться в ответ. Я виновато кивнула и поспешила прочь, сорвавшись на бег спустя пару метров. Ветер усиливался, раскачивая припаркованные у тротуаров автомобили. В глаза мне бросилась двухэтажная постройка из красного кирпича, заброшенная комиссионка. Картонная вывеска трепыхалась, бросая тени на заколоченные окна. В центральных кварталах Орлеана недвижимость пустовала редко, и, сочтя это завидным везением, я юркнула под дырявый навес. Спустя минуту я ввалилась внутрь магазина, несколько раз ударив по замку отнюдь не волшебным булыжником и снеся дверную ручку. В магазине было темно и сыро. Свет с улицы, задушенный тучами, почти не помогал. Однако я все же различила шкафы, забитые барахлом, которые покрывал толстый слой пыли. Запотевшие склянки, надколотая посуда, старые игрушки. Мусор пестрел разнообразием. Выбрав несколько одеял, пахнущих смогом, я свалила их в кучу на полу и устало рухнула на них, включив прежде ночник, работающий на батарейках. Заброшенная комиссионка, заросшая грязью. Совсем не то место, где я мечтала провести эту ночь. Но ослепительная вспышка, пробившись внутрь, убедила меня остаться. В небе будто протрубил божественный горн. Оно наконец-то разверзлось, и дождь в мгновение ока затопил улицы и забарабанил по крыше. Я торжествовала. Чем раньше пройдет пик шторма, тем скорее все уляжется. Спрятав замерзшие ладони под шарф, я довольно заурчала и повеселела, ощущая в кармане тяжесть. Под моими пальцами теплела кожа толстого портмоне, внутри которого меня ожидал большой сюрприз. $2000 наличными!» — воскликнула я, опешив. «Да этот парень точно псих!» От восторга я зашлась кашлем, но замерла, почувствовав в собственном кармане что-то еще, похоже, прихваченное нечаянно. Рядом с портмоне я выложила на одеяло тот самый бронзовый талисман, который оказался отнюдь не часами или компасом. Я открыла простое, расписанное минималистичными ромбами, карманное зеркальце. В нем мое бледное, изможденное лицо казалось еще ужаснее. Помада точно бы не помешала. Детский ночник замигал и внезапно погас, погрузив меня во мрак на секунду, показавшуюся томительной вечностью. Декоративные свечи на полках вспыхнули вместо фонаря, и все вокруг всколыхнулось, включая загоревшийся камин в конце зала, из которого хлынули гарь и сажа, но никак не тепло и уют.
«Ты знала, что Новый Орлеан называют Парижем Нового Света?»
Я подскочила. Мой виск утонул в раскате грома. Ужас сковал меня, как и руки брата, которые протянулись из темноты. Он прижался ко мне сзади, и я вдруг поняла, что мой визг получился беззвучным. Тиски ужаса сдавили горло. Испуганно онемев, Забыв, как драться, двигаться, бежать, я застыла и почувствовала, как Джулиан ласково целует меня в щеку.
«Выглядишь великолепно»,
— шепнул он, накрутив на палец локон моих волос, которых хватило лишь на пару оборотов вокруг фаланги.
«Состригла косу, покрасилась. Тебе идет быть блондинкой?»
Его плащ зашелестел. Мы стояли между шкафами на скомканных покрывалах, пока за окном, судя по звукам, взрывался мир. Джулиан медленно развернул меня к себе, и я едва сдержалась, чтобы не зажмуриться. Пламя свечей плясало на лице, похожем на вырезанную из гипса маску.
«Теперь мы ничуть не похожи»,
— выдохнул он огорченно, и вокруг серых глаз, отливающих сталью, образовались морщинки.
«Жаль.
Мы перестали быть похожи в тот момент, как ты убил всю нашу семью».
«Одри, не начинай»,
— простонал он. «Ты ничуть не изменился. Хотя нет, постарел», — вырвалось у меня язвительно. «Выглядишь на тридцатник».
«Чем больше в тебе магии, тем сильнее она давит изнутри. Выглядеть старше — не такое уж тяжкое бремя в обмен на могущество».
«Ты сейчас себя назвал могущественным? Все, чего в тебе стало больше за эти годы, так это самомнение». Джулиан ухмыльнулся, и ноги у меня сделались ватными. Брат удержал меня и обнял крепче, заставляя прижаться вплотную. «Отвратительно». Я вздохнула с болью в груди, узнавая родной запах шалфея и лавандовых полей. «Принцесса никогда не была виновата».
«Что?»
— нахмурился Джулиан. «Сказка о 12 братьях», — прошептала я. «Твоя любимая. Только после всего я поняла, почему она так тебе нравилась. Но принцесса никогда не была виновата, что король грезил о ее появлении на свет. Принцесса не была виновата в участи братьев, и уж тем более в том, что родилась. Все, что случилось дальше... «Исключительно вина короля».
«Верно»,
— внимательно выслушав меня, согласился Джулиан и большим пальцем провел по моей щеке, раскрасневшейся от предательских слез, которые магическим образом высохли сразу же, как брат их заметил.
«Я никогда не винил принцессу».
«Разве?»
«Никогда»,
— повторил Джулиан сдержанно. «Тогда просто сверни мне шею», — попросила я. «Хоть раз прояви милосердие. Надеюсь, ты знаешь, что это такое. Мою магию тебе все равно не забрать».
«Что?»
Джулиан скривился.
«Погоди. Ты думаешь, я хочу тебя убить?»
Я подняла голову, едва вынося его дыхание на своих губах. Только чтобы посмотреть на него, а затем услышала.
«Я не собираюсь причинить тебе вред». «Глупая маленькая Верховная, я пришел за тобой, чтобы любить».
Все внутри вспыхнуло и взбунтовалось, когда Джулиан поцеловал меня. Влажные холодные губы, сминающие мои, горячие и сухие, обветрившиеся на ветру. Меня скрутило в рвотном позыве, и перед глазами все поплыло.
«Да у тебя жар».
Встрепенулся он и отстранился, чтобы придирчиво осмотреть меня с головы до ног, пока я безуспешно пыталась избавиться от съеденного недавно брауни.
«Захворала после того, как наспор искупалась в Миссисипи?» «Да, я следил за тобой. Если я не показываюсь, это не значит, что я не смотрю. Время игр в прятки давно прошло. Больше не убегай, ладно, сестренка?»
Меня будто обожгло льдом, когда его ладонь скользнула мне под свитер и прильнула к голому животу, облегчая лихорадку, но превращая все остальное в кошмар. Я зажмурилась, пытаясь терпеть. Шершавые пальцы медленно погладили шрам, который оставили кусты роз, где мы играли в детстве. Он ощупал каждую отметину, которая связывала меня с прошлой жизнью, и дотронулся даже до рубца 4-летней давности на предплечье. Память о той жертве, что оказалась слишком велика для меня даже во имя спасения. «Ты мне не брат, Джулиан». Его руки легли на мою грудь поверх бюстгальтера и задержались там.
«Зря ты так говоришь. Когда я стану великим, ты еще пожалеешь о своих словах».
«Великим?» — фыркнула я. «Тебе никогда не стать верховным. Не то что великим. Хватит жить иллюзиями, это невозможно».
«Каков восьмой дар?»
— спросил Джулиан задумчиво, обрушившись на меня всем своим весом и впечатав спиной в захламленные полки.
«Сотворение. То есть написание заклинаний. Когда освоишь его, сможешь делать все, что заблагорассудится. Ты сможешь придумать новый порядок для наследования верховенства».
«Как я освою подобное? Даже если бы и захотела, у меня нет никого, кто бы обучал меня. А благодаря тебе больше нет и гримуара, забыл? Многовековое наследие Ковина стерто с лица земли по твоей милости».
«Для этого у тебя есть я»,
— улыбнулся Джулиан, приподнимая мой подбородок.
«Я не тратил эти годы зря, в отличие от тебя. Я сам помогу тебе стать той, кто ты есть. Мы пройдем этот путь рука об руку, как нам и суждено».
«И не мечтай. Бесполезно. Заклинания для передачи верховенства создать нельзя, даже освоив все дары в совершенстве. Оно противоестественно и не сможет существовать в круговороте природы». Рыкнула я, уперевшись руками ему в грудь, будто опасаясь, что исчезни еще один сантиметр между нами, и мы сольемся воедино в одно уродливое порочное существо.
«Сможет. Я работаю над этим», —
мягко отозвался Джулиан, разминая замерзшие руки, которые достал из-под моего свитера. Потом вынул из кармана перчатки и надел их.
«А твоя задача — работать над собой. Всему свое время, маленькая верховная».
Джулиан взмахнул рукавом плаща. Где-то поблизости закряхтел старый граммофон, и по магазину потекла сладкая мелодия в духе классического новоорлеанского джаза.
«Торжественная музыка врачует рассудок, отуманенный безумием. Он кипящий мозг твой исцелит. Встань здесь и знай, что ты во власти чар моих».
Брат улыбнулся и обнял меня, увлекая в танцы. При этом парализованная, я тянула его вниз, как якорь. Но медленно я все-таки возвращала себе контроль над телом.
«Надежды нет», — продолжила я тихо. «И в этом вся надежда».
Гром. Вспышка, заставившая серые глаза блеснуть серебром двух драгоценных монет. В этот миг я резко подалась назад и толкнула шкаф.
Коробки с вещами посыпались, лавиной обрушившись на нас обоих. Закрываясь от осколков статуэток, разбивающихся об пол, я вырвалась из схватки Джулиана. Он выругался, и мне на свитер потек воск свечей, которыми были уставлены полки. Огонь в камине рванул вперед, и в этот момент я не разобрала, чья злость вызвала такой бурный всплеск — моя или его. Прыгая по вспыхнувшему ковру, я схватила сумки и выкатилась из магазина. Весь день буря назревала, как абсцесс, а теперь трещала, извергая все, что было накоплено. Моя одежда вмиг отяжелела, пропитавшись водой. Поскользнувшись и упав, я перекатилась на живот и быстро встала, подбирая вещи. Джулиан неспешно вышел из-под навеса и остановился посреди лестницы, снисходительно глядя на меня с высоты своего мнимого пьедестала.
За его спиной из-за заколоченных окон летели искры.
«Поранилась?» —
сочувственно спросил он, кивая на мой окровавленный висок, и я зашипела от ярости, которой хватило бы на огненный смерч.
«Ты убил Рэйчел!» —
я перекричала даже гром.
«Дебора! Но! Маркус! Чейз! Хлоя! Эмма! Ты убил всех наших братьев и сестер! Весь Ковен! Ублюдок!»
Морщась, Джулиан слушал меня. Буравя его взглядом, я тщетно надеялась уловить в этих серых глазах хоть что-то помимо бархатной красоты, напоминающей дождевое небо в прохладный летний день. Темные, глубокие, спокойные. Абсолютно безразличные.
«Лагос!»
Я вскинула руку, и Джулиан поперхнулся, захлебываясь дождем. Угодив в рот, вода стянула изнутри его горла, а колени приклеила к ступеням.
«Три дара из восьми, но эти оставляют желать лучшего», —
прохрипел он, бросив мимолетный взгляд на мои жемчужные бусы, выскочившие из-под шарфа.
«Слабовато для Верховной. Если бы только ты тратила больше времени на практику и меньше на кутёж и развлечения. Ну же, не расстраивай меня, Одри. Попробуй еще разок».
Магия. Она забирала все силы, и так истончившиеся от усталости и простуды. Колдовать в таком состоянии было равносильно попыткам катить огромный валун вверх по крутому склону. Я сдалась и, едва удержав равновесие, отпрянула назад от Джулиана, который, став свободным, отхаркивал воду. Не дожидаясь, пока он придет в себя, я развернулась и побежала. Стараясь не оглядываться, я промчалась по улице и, рассекая лужи, перебежала через дорогу. Порыв чужой магии, тягучий, бездонный и извращенный, вдруг выкорчевал Иву и швырнул ее на дорогу, едва не раздавив меня. Ломая скрюченные ветки под деревом, чудом успел проскочить темно-синий джип. Визг колес смешался со звуками бури. Машину занесло, и, выжав тормоз на повороте, водитель все-таки справился с управлением. Я оцепенела, не веря в собственную удачу.
«Пожалуйста!»
— закричала я, тарабаня руками по капоту и стремительно огибая джип.
«Подвезите меня! Мне нужна
Дверца открылась, и я налетела на того юношу в бежевой куртке. Его вьющиеся взъерошенные волосы запомнились мне так же сильно, как въедается в ткань отбеливатель. Темные глаза, оказавшиеся на самом деле карими, почти ореховыми, гневно сощурились, а спустя секунду я оказалась прижата к земле, лежа в грязи с рюкзаком и скрипкой.
«Ты что, спятил?»
«Зеркало», —
прорычал он, бесцеремонно заламывая мне руки.
«Где мое зеркало?»
Я подавилась кашлем, мокрая, дрожащая и растерянная. Повернув голову и проведя по асфальту щекой, я краем глаза увидела тонкое лицо и вскрикнула, когда юноша силой нажал на мои выкрученные запястья.
«Твою мать! Ты мне сейчас руки сломаешь! Отпусти!»
«Верни зеркало!»
Не украденное портмоне и не деньги, нет. Его интересовало грёбаное зеркальце.
«В левом кармане! Забирай и отвали от меня, придурок!»
Юноша вздрогнул и, замешкавшись, сунул руку в мою ветровку, прожженную искрами пожара. Достав вожделенное зеркало, он быстро спрятал его за пазуху, но меня не отпустил.
«Ты арестована».
«Что?»
Он рывком поставил меня на ноги и движением плеча распахнул куртку. Прицепленный к нагрудному карману, под ней выразительно сверкнул полицейский значок.
«Детектив Коул Гастингс, полиция Берлингтона, штат Вермонт», прочитала я, судорожно сглотнув и робко заметила. «Но мы-то находимся в Новом Орлеане, детектив. Ваши действия неправомерны».
«Верно подмечено», —
хмыкнул он, открывая передо мной заднюю дверцу джипа.
«Именно поэтому я подброшу тебя в ближайший участок, а местной полиции прибавлю работенки. Пускай они тобой занимаются, воровка».
На моих запястьях что-то щелкнуло. Я раскрыла рот, заметив почему-то россыпь веснушек под тигриными глазами детектива. И меня втолкнули в машину. Швырнув следом мне в ноги перепачканный рюкзак и футляр, он остановился перед капотом джипа и, не обращая внимания на ливень, рассматривал свое драгоценное зеркало, проверяя его целостность. Хмурое лицо детектива разгладилось, когда он не обнаружил никаких повреждений. Но не торопясь возвращаться в машину, Гастингс смотрел куда-то. Очевидно, в сторону комиссионного магазина, откуда я бросилась ему под колеса. Повернувшись к нему спиной, детектив выставил перед собой зеркало. «Самое время полюбоваться на свою мордашку».
Подумала я сердито, но спустя секунду он сел за руль, снова став таким же напряженным и настороженным, каким был до этого. Не говоря ни слова, детектив Гастингс поехал прочь от места нашей встречи и поваленного дерева. Вместе с потерянным шансом, подаренным мне бурей, позади остался комиссионный магазин, утопая под ливнем.